Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я с удовольствием представляю гостя нашей студии, режиссера-мультипликатора Юрия Нарштейна. Добрый день.
Добрый день, спасибо за приглашение.
И сегодня же со мной Наташа Дельгяда, которая мне сегодня поможет. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте всем. Юрий Борисович в Петербурге в связи с тем, что здесь закрывался фестиваль КРОК, фестиваль современной анимации. И поэтому первый вопрос, в общем, закономерный. Существует ли современная анимация? Если существует, то в каком виде? И что с ней сейчас происходит?
Ну, тут вопрос имеет несколько сторон, поскольку понятие современное связано исключительно с тем, что это произведено вот в это время. Потом пройдет несколько лет, и современное станет несовременным, уйдет в лето, либо уйдет в искусство, останется там. Поэтому для меня тут всегда вопрос, а это современно, и если это слово сопровождается пылкостью, то я никак не могу разделить эту пылкость, потому что всегда просто считается, если современно, значит, лучше предыдущего. Но это не так. В искусстве вообще такого не бывает.
Не обязательно лучше предыдущего, но какой-то процесс художественный должен происходить, и наверняка что-то из него, может быть, станет искусством. Ладно, наверняка, может быть.
Да,
но для этого
возможно.
Что-то должно происходить.
Да, для этого должно происходить, для этого нужно делать фильмы, иметь возможность делать эти фильмы, что не всегда сегодня. Вот. И процесс этот идет вяло или сильно. Ну, это сразу экран рассказывает, в какой степени, с какой энергией идет творческое накопление. На мой взгляд, сегодня не лучшее время для искусства, хотя мы пышно объявляем, там был год литературы, или был до этого год культуры, а теперь год литературы, по-моему, так.
По-моему, наоборот.
Или наоборот, да. Ну вот год культуры, но что-то я не вижу каких-то движений в смысле культуры. Все идет ровно наоборот. Идут сокращения денег. Очень трудно сегодня режиссеру мультипликатором делать фильмы. Если режиссер неудобный, то, как правило, а сегодня у нас продюсерское кино, как правило, нахал продюсер абсолютно невежественный, как правило, хотя есть изумительные исключения, вот, в частности, у Константина Бранзита, продюсер Александр Боярский, и я считаю, что для Кости это счастье. Но, как правило, в основном это люди невежественные и обладающие, несущие в себе знак, что они являются хозяином творческого положения режиссера. А это, в общем, уже первая ступенька к убийству творчества. Поэтому мне трудно сегодня говорить о том, что мы присутствуем при таком, в общем, активном возрождении мультипликации.
Юрий Борисович, ну вот вы сейчас сказали как раз про тяжелое время и наверняка имели в виду власть. Я правильно понял?
Ну, власть, понимаете, на самом деле я живу, не обращая внимания на власть, как раньше. При этом у меня, должен сказать, прежняя власть не вызывала такого отторжения, какое вызывает сегодняшняя.
А кого вы называете прежней властью?
Ну, прежней властью, при которой я жил, это была советская власть. Там нам, режиссерам и вообще культуре, давали деньги. Мы на эти деньги делали фильмы. И я считаю, что если посмотреть весь отрезок, допустим, ну, там, с 60-х годов начиная, мы можем назвать большое количество действительно полноценных произведений искусств. Хотя там были свои трагические обстоятельства, но их было значительно меньше, чем появление сегодня серости на экране, которая вызвана в том числе и неспособность или невозможность иметь время, чтобы делать кино.
А действительно, вы как раз сейчас сказали про то, что были сложности и в 60-е, и в 70-е, сколько книг, сколько фильмов оказалось на полках.
Вы знаете, я должен сказать, что фильм, который оказывался на полке, это было лучшее качество, потому что когда его снимали с полки, там смотреть было нечего. Там очень небольшое количество фильмов, буквально единицы, которые действительно имели художественное качество. И среди них, конечно, такой, например, фильм, как «Комиссар» Аскольдова.
Но все равно цензура как-то мешала.
Вы знаете, цензура должна быть. Почему? Вот я сейчас скажу, и все сразу скажут, как цензура, сразу побегут Героша Космы. Цензура в каком смысле? Ты в себе должен нести цензуру, потому что без сжатия обстоятельств ты не способен сконцентрировать по-настоящему то будущее, о чем думает твоя голова, и то, что еще гулом разносится там где-то в подсознании. А когда говорят о цензуре, то сразу начинают приводить эти примеры. Да, действительно так, но при этом я должен сказать, а фильмы-то были сделаны, понимаете? А сегодня нет цензуры, но и фильмов нет. Есть эффектные фильмы, мы знаем, но они бессмысленны для общества.
Я не уверена, что сегодня нет цензуры. Может быть, это как-то в другой форме происходит.
Ну,
социальный,
конечно,
заказ.
Нет. Я тут тоже могу
там
сказать.
На что выделяются деньги.
Конечно. Конечно, есть цензура. И причем в этом
может
смысле...
в другой форме просто существует.
В этом смысле она более жестокая, да, надо сказать. Потому что сегодня, к сожалению, еще к якобы отсутствие цензуры, прибавилась какая-то тихая, но очень ожесточенная борьба друг против друга. Грызня. Мы стали отдельными людьми, понимаете? Мы не вместе. А это для такого вида искусства, как кинематограф, это смертельная история.
А кто с кем грызется?
Режиссеры, потому что все же стоят в очередь в тендере, чтобы получить деньги на сценарий, на будущее кино. Вы думаете, это просто так происходит? Нет, это очень сложная система. Поэтому уже даже создание такой системы, это уже, как мне кажется, такой гадкий политический шаг.
А что тогда, деньги нужно просто давать каждому режиссеру?
Нет, не нужно каждому. Я могу сказать, что происходило раньше. Допустим, в игровом кино. На Мосфильме было объединение «Дебют», где давали деньги всем, кто подал приличную заявку, кто, допустим, закончил ГИК и проявил себя уже там. Потому что, на самом деле, режиссер уже на стадии учебы проявляет себя. Это очевидно, тут не надо лукавить. И поэтому и деньги, но давали гораздо больше денег и на гораздо большее количество рисков, чем дают сегодня. Так что в этом смысле я могу сказать, никакого преимущества сегодня нет.
А дело только в экономических вопросах, вот сложности, вот эта вот грызня между режиссерами, или не только, или в политической сложности?
Думаю, что и политической, потому что одни ангажируют себя, там, одни притираются, подрифмовываются к высокой власти. Тут очевидные имена, потому что, понимаете, я не могу сказать, допустим, про такое явление, как Федор Бондарчук, что это режиссер высокого уровня. Однако у него там то, что называется, все в порядке. Может быть, он хороший продюсер или тот добрый малый, который отыскивает таланты и понимает, что некий человек, господин Н, он действительно талантлив, и за него надо бороться. Я не знаю, может быть, так. Тут я не берусь судить. Но по поступкам я вижу, что, к сожалению, не происходит поступка искусства.
Ну вот здесь вот как-то веет, точнее, существует вот эта вот личность, про которую мы еще не сказали, но я просто уверен, что этот человек, собственно, и является источником или одной из причин того, что
происходит. Вполне возможно, что, к сожалению, понимаете, у нас всегда образуются вот свои такие магнаты, они и раньше были. Кстати, но надо сказать, что те самые магнаты, те, кого мы можем назвать такими магнатами в кинематографе, они при этом были талантливыми людьми. Ну, кто может сказать про Сергея Бондарчука, что он изумительный актер, вот, или там про Ростоцкого. Но при этом они были, да, они держатели были этих акций. Никуда не денешься. И от них зависела судьба режиссеров. Тут кто как с кем подрифмуется. Но сегодня это приняло какой-то болезненный характер, так бы я сказал.
Ну, и тот же самый министр культуры, например, говорит о том, что он не будет давать деньги на съемки фильмов про... И дальше я не буду цитировать это высказывание.
Ну, вот видите, да? Вот тут на самом деле вопросы свободы в искусстве – это вопросы постоянные, от них никуда мы не денемся. Только что называть свободой? Потому что это действительно, когда человек находится в очень... Он сам себе дает сжатые обстоятельства. Понимаете, река рекой называется, потому что у нее есть два берега. Иначе это будет болото. Или море. Но каждому море должно заниматься морем, называться река рекой. И поэтому в этом смысле должно быть определенное внутреннее сжатие, внутренняя опрятность. Ты должен себе ставить свои задачи, которые по художественным смыслам, в сравнении с предыдущим, должны быть еще выше, то есть на грани невозможного. Тогда ты входишь в обстоятельства, я это называю, вот это обстоятельство цензуры. То есть ты входишь в обстоятельства невыносимости задачи, но при этом жажды ее преодолеть. И на этом преодолении появляется художественное произведение.
Это какая-то шварцевская, извините, история, опять-таки.
Ну, я не знаю, как... Тут, понимаете, можно, наверное, разных...
Рязанов,
да. Но на самом деле, вот, понимаете, Данелли. Вот Данелли – это вот просто классический пример режиссера, который, вот я так просматриваю его биографию, думаю, боже мой, какая чудная биография. Но каких усилий она стоила. Но фильм это сделано, при этом вот что мне хочется сказать.
Вот фильмы, наверное, все-таки мне хочется в это верить, делаются и сейчас, но мне совершенно непонятно, вот мы сейчас разговариваем с точки зрения, смотря на режиссера, если посмотреть на зрителя, где он может увидеть все то, что сейчас снимается, хорошее, плохое, ну вот...
Не знаю, да. Это вопросы к телевидению, вопросы к прокатчикам, потому что прокатчики, они как продюсеры, в общем, в основном, могу сказать, негодяи.
Это почему?
потому что прокатчики не смотрят. Опять тут можно посмотреть, как раньше прокатывались фильмы. Допустим, вот фильм «Отара и Асселиани». Он не очень зрительский фильм, но при этом у него тоже существовал свой прокат. И на этот прокат ходили люди. То есть у него фильм выбирал своих зрителей. Со временем фильм становился художественным явлением и окупал себя только на протяжении длительного времени. Но он не только окупал себя, он становился действительно центром притяжения умов.
Но неужели сейчас не показывают фильм, прошу прощения, в Доме кино или...
Ну, в Доме кино это вообще, это мелочная аудитория. Ну, там посмотрят 2000 человек, и все. Какой? Это совершенно не аудитория. Для этого должны быть кинотеатры. Опять для той же мультипликации. У нас в Москве, например, я не знаю, как обстояло дело в Ленинграде тогда, но в Москве у нас был 3 или 4 кинотеатра, где показывали мультипликацию специально. И это было.
Неожиданно, да.
А сейчас нету.
Есть. То есть, ну как есть? Например, меня приглашают там какой-нибудь маленький кинотеатр, там, ну, человек на 150, там, на 200 зал. В общем-то, достаточно, на самом деле. Приглашают, и там у них, да, у них идет мультипликация. Но для того, чтобы им как-то окупить какие-то там, ну, недоимки, которые им все равно не зарабатывают на это, они пускают какой-нибудь там чернуху, то есть фильм, который заведомо не имеет художественных достоинств, но публика на него летит, не буду говорить, что на что летит, но публика летит, к сожалению. Тут процесс получается, знаете, одно подгоняет другое.
Вот да, что первичное.
Зрители по существу, они исчезают как сообщество, которое все равно так или иначе набирается культуры видения, культуры экранной. Но если не будет культуры экранной, то не будет зрителей. И дети, например, понимаете, дети, им будут совать, пихать в рот какие-нибудь цветные картинки. Они будут думать, что вот это и есть то самое прекрасное.
Ну, вот именно, действительно, вот этот вопрос между жвачкой, да, которую предлагают,
да,
и настоящим,
да,
искусством.
Но сегодня там, понимаете, оно всегда было. Но сегодня это разделение катастрофическое.
Это катастрофическое, но правильно я понимаю, но я все равно не вижу пути воспитания публики, если мы говорим про воспитание. Нужно установить обязательно какое-то количество фильмов, которые нужно обязательно показывать в кино.
Вы знаете, на самом деле не нужно никого заставлять или обязательно снимать. Вы должны будете это снимать, мы закроем эту тему или тему. Нет. В этом смысле, как мне кажется, все-таки такая художественная палитра и палитра психологии различных, психотип, она все равно настолько разнообразна, что все равно каждый найдет свое в этом смысле. Потому что, ну, в конце концов, Эльдар Рязанов, нельзя же его сравнить там. Разные же почерки. Тарковский, допустим, Эльдар Рязанов. Ну, или Параджанов и Данелия. Разные почерки. Но они сосуществовали в этом дело. А я бы сейчас спросил, а где сегодня Параджанов? Где сегодня Тарковский? Где сегодня Данелия? Я имею в виду не Данелиуса, а где тот самый тип мышления? Вот эта невероятная тонкость по отношению к обстоятельствам, к жизни, которая протекает перед твоим умственным взором. А для этого нужно время и деньги. А время даже больше, чем деньги, потому что темпы. Я же знаю, что мультипликация происходит. Дают 3 копейки. Хорошо еще, что дают. Другие, кстати говоря, бывших республик вообще ничего не дают. А у нас все-таки дают. Так что могу тут сказать, да, спасибо Министерству культуры. Но и в то же время я скажу, собственно, Министерство культуры, а зачем ты? Для чего? Обслуживать высшую власть? Получается, что так.
Это вот вы делаете вывод только из того, что на какие проекты деньги выделяются?
Даже не знаю, на какие проекты выделяются. Я даже не уверен, что подают хороший проект, потому что подают в расчете получить.
А зачем тогда? Ну, а чем тогда должно заниматься Министерство культуры? Ну вот, да, хорошо, мы его не превратили в это.
Министерство культуры должно заниматься культурой, должно обслуживать, в данном случае это обслуживающее министерство, обслуживать клиентов. В данном случае клиенты – это режиссеры, хотя звучит отвратительно. Но оно должно действительно обслуживать, оно должно знать, тогда знали, кто есть кто. А сегодня, наверное, есть.
А сегодня
наверняка
у нас Довлатов
–
это писатель конца XIX века.
Ну вот видите, вот мы куда пришли. А Пушкин на дуэли застрелил Лермонтова. Или наоборот.
Но у меня есть такое идеалистическое видение, что если мы начнем по всем каналам крутить программы телеканала «Культура», да, то, наверное, рано или поздно что-то изменится.
Да нет, просто телевизор перестану смотреть, Наташа.
Перестану смотреть, потому что уже даже и в этом смысле зритель ушел. Но, с другой стороны, понимаете, кажется, что да, зрителей нет. Вспомним фильм «Подстава». «Подстрочник», по-моему, назывался. С Лунгиной. «Подстрочник», да?
Да.
С Лунгиной. Фильм этого самого Дормана, да? Когда он начинал фильм, ему и Швыдкой говорил, да, это кто там будет смотреть, да ты чего там и все прочее. Хорошо, у него нашлись единомышленники, Юсов, который ему помогал снимать, хотя Дормана сам снимает. Вот. Даже, ну, не буду говорить. В общем, он шел в одиночку, почти в одиночку. Надо проявлять мужество. Но дело в том, что на экране сидит женщина уже достаточно зрелых лет, с очень такой неординарной внешностью, странной тоже. Не выговаривает, по-моему, 4 буквы. Однако прилипали к экранам, потому что там речь шла о судьбе. Понимаете? А сделать фильм, а любой фильм о судьбе, любой, потому что это судьба мысли, это судьба человека, это судьба обстоятельств, это любой фильм, на самом деле, о судьбе, даже если будут снимать о природе, понимаете? А и вот у меня тут же вопрос, а где же эти режиссеры, внимание которых приковано к человеку?
Ну, вы знаете, мне кто-то рассказывал, что публика в основном смотрит те фильмы, если, в которых она узнает себя. Ну, вот узнает там в «Человек-паука», извините,
это,
я снова правил.
Это уже, знаете, это будут говорить психологи, а это они могут говорить, какие фильмы может смотреть публика, и мы, и что, и если мы технически, так сказать, подверстаем под то, что нам будут говорить психологи, и делал такие фильмы, вы что думаете, появятся художественные фильмы? Они не так появляются. Они появляются случайно. И мы даже не знаем, в каких обстоятельствах они появятся. Но нужно делать эти обстоятельства. А вот где конкретно N или Z, или кто появится там, кто станет тем режиссером, который вдруг делает фильм, вокруг которого сразу соткется внимание, это мы не знаем.
Но вообще такая получается трагическая и безнадежная у нас интонация. Вот видите ли вы какую-нибудь надежду в чем-то, что происходит сейчас?
Надежду я вижу в том, что я вижу иногда другие глаза, хорошие глаза. Потому что, к сожалению, чаще всего в последнее время приходилось видеть, ну, не могу сказать пустые глаза, но увлеченные чем-то весьма не имеющим отношения к живой жизни, чем-то другим. Вот, не знаю, пройдет ли эта болезнь, потому что, к сожалению, деньги – власть, власть и деньги – это два просто порока, которые буквально, по-моему, окутали страну, и я не знаю, сможет ли она вырваться из этого, потому что, да, деньги нужны, но деньги нужны на то, чтобы появился человек труда. Но натурально человек труда. Как сказано в Библии, в поте лица своего будет добывать хлеб свой насущный. Если не в поте лица, значит, смотрите, где он берет взятки. И только это, есть только одно – труд, больше ничего. Все остальное сюда сразу начинает стекаться, и мысль человеческая начинает развиваться. Все, потому что мне приятно было смотреть в детстве на человека труда. Вот он там столяр, вот он, у меня сосед был столяр, вот как он брал рубанок, как он его ставил на доску, как он строгал. Это мне приносило величайшее эстетическое наслаждение. Вот человек труда. Так же, как и режиссер, если он находится в тех обстоятельствах, и он себя растворяет в этом, то совсем не факт, что появится фильм, но гораздо больше вероятность, что фильм появится.
Ну вот если мы говорим о плохих временах, то, да, вот возвращаясь к предыдущему разговору, плохие времена для художника по-своему плохие были и в советское
они
время. Сейчас плохие времена.
Они всегда
да, вот я и хотела
плохие.
Спросить, да. Бывают ли хорошие времена?
Нет, не бывают. Они всегда плохие. Но дело не в этом. Тут ты должен проявлять мужество, преодолевать это время. Но никогда не бывает хороших времен.
Но ведь, наверное, скучно работать в хорошие времена ведь.
Да я не знаю, мне это не доставалось это. Я только мне доставались времена, когда я знал, мне дадут деньги, я даю сценарий, мне дают деньги, я сижу и работаю. И никто надо мной не стоит, никакой продюсер не протягивает из-за спины руку и говорит, так, ну-ка поправь здесь. Хотя были всякие обстоятельства. Но надо уметь еще и отстаивать свою идею, надо уметь противостоять хамству. Вот так, по-другому не назовешь. Это хамство может идти даже от приличных просвещенных людей.
Но они же, эти люди, говорят о том, что они хотят как лучше.
Вряд ли они знают, как лучше. Они только хотят проявить свою власть. Они знают, что режиссер находится в его власти, и все. Это состояние для режиссера, как мне кажется, сверхунизительное.
Ну что же, Юрий Нарштейн у нас в студии. Прервемся сейчас на новости рекламы и вернемся в студию. Возвращаемся в петербургскую студию «Эхо». Напомню, у нас в гостях режиссер-мультипликатор Юрий Нарштейн и помогает мне Наташа Дельгяда. Я все-таки вернусь в политику, если
да,
можно.
Да, вот и я
Но
хотела.
Мне очень интересно узнать у вас, ваше мнение. Все-таки художник может быть гражданином в своем творчестве?
Может. Но при этом, если он себе культивирует гражданина, то ничего не получится.
А как тогда будет?
А просто он должен делать хорошо делать свою работу и быть мужественным в противостоянии. Не, как мне кажется, держаться как можно дальше от власти. Это очень, очень нехорошее явление, когда художник начинает обласкиваться властью.
То есть вот эти все придворные истории...
Мне кажется, что лучше держаться подальше.
Всех мы знаем.
Да.
Кого?
Это, да,
художников, чьи портреты мы видим очень
да,
часто.
Да, да, да. В общем, мы знаем все это. И это плохо заканчивается. Причем те, кто старается, так сказать, высветиться, подсуетиться, они даже сами не понимают, в какой момент они оказываются в другом пространстве, и они уже ничего не могут поделать со своим даром. Дар был, но дар уходит. К сожалению, дар такая вот очень хрупкая штука.
То есть такая растрата происходит.
Да, получается растрата, и дальше человек уже ничего не способен с этим делать. Он не может возвратиться к самому себе. Все кончилось.
Ну, смотрите, я вспоминаю историю того же Макаревича, который когда-то был вхож в Кремль, потом он выступил, оказался совершенно в другой когорте, если можно так выразиться.
Ну, тут я не знаю, я не берусь судить, потому что я все-таки слышал сочинение Андрея раньше, но не очень знаю, что там происходило в подробности, поэтому я не могу об этом судить и говорить. Но то, что этот человек действительно одаренный, тут никаких сомнений.
Ну, просто вы знаете, власть в последнее время, ну, долгое время, точнее, она пытается к себе затянуть вот этих вот людей, кто меня поддержит. Ведь если мы посмотрим предвыборные списки людей, которые поддерживали того же Путина или того же Медведева, там огромное количество этих деятелей культуры.
Мне кажется, это все декоративное украшение, понимаете? Это все декоративное украшение, и, по-моему, даже не очень-то хорошо соображают те, кто бегут и чтобы главное, чтобы заметил, и мое лицо тоже заметил. Передать там в Питер. В Петербурге, там, в таком-то городе, есть там некто там Бобчинский, так вот надо, чтобы об этом обязательно знали. А на самом деле все-таки искусство, ну, служение мужц не терпит суеты.
Ну, кто-то бежит, а за кем-то тоже бегут, такое тоже бывает, да, поддержите, там, снимите ролики и так далее. Но вот я думаю, вообще гражданская позиция человека, насколько сейчас это важно для каких-то связей внутри мира художественного, анимационного, кинематографического. Я в личных отношениях так понимаю, что все больше происходит расколов по принципу там разного взгляда на все, что происходит сейчас в России, на политику.
Скажу, да, Наташа, да, да. Не только по политике внутренней, но и по политике зарубежной. Я сейчас говорю про Украину. Сколько контактов уже провалось?
Вот да, да, да. Ну, личных, да? А в профессиональной сфере, допустим, среди художников, кинематографистов, тоже есть этот раскол, как вы считаете?
Не знаю. Да, ну, то есть раскол-то есть, тут очевиден. Раскол произошел, хотя он все равно был не в пользу раскольников, но все равно он произошел. И я вышел из Союза Михалковского. Собственно говоря, на самом деле... И тот, и другой союз, они мало что значат в общественной жизни, и союз уже существует для поддержания начальника. Мне кажется, что это совсем не тот союз, который когда-то был. Сейчас он перестал значить что-то для художников, для режиссеров. А тогда союз значил. И тогда союз защищал. Это я знаю. Хотя бы по себе знаю.
Ну вот как ваша позиция? Несмотря ни на что, возьмемся за руки друзья и будем говорить только о творчестве, только о профессиональных делах? Или, в общем, вы понимаете людей, которые по этому принципу
Видите, в чем дело? Тут, мне кажется, вот для меня есть какие-то моменты просто незыблемые. Если биолог хорошо делает свое дело, он уже находится в абсолютном состоянии отделенности от всего, и он никогда не будет ангажирован. Он будет заниматься своим делом. И то же самое относится и к художнику. Ну, представьте, ну какой из меня к черту диссидент? А мне могут сказать, а чё ж ты старик там, вот, когда вообще-то все там были, а ты вот, чё же ты? А я считал, нужно заниматься своим делом и делать его хорошо. чтобы тебе за это не было стыдно. И в результате, понимаете, ведь могу, я действительно могу гордиться этим обстоятельством. «Сказка сказок» очень трудно шла и очень трудно выходила на экран, но в конце концов она же вышла. Я же отказался сокращать, как мне это было предписано, Госкино. И ничего, прошел через это, и, как видите, живой, здоровый вполне. Но при этом я никогда не бегал в Госкино на цирлах, никогда не суетился. Разве только, если мне надо было пойти в Госкино, чтобы кинооператору там платили положенную ему зарплату. Что, правда, чего я не добился.
Но вы же понимаете, что это было тогда. Сегодня к нам уже приходят, и приходят люди с хоругвями и различными убеждениями, сами понимаете, о ком я сейчас говорю, и просят этот фильм не показывать, эту скульптуру нужно
уничтожить. Понимаете, на самом деле все это есть такая чудовищная вещь, которая называется «идеология». Она убивает все. Какая бы она ни была, она может религиозной, политической, экономической, но идеология. Вот когда эта чудовищность станет сократиться чуть-чуть в своих аппетитах, может быть, что-то начнет происходить. Потому что, понимаете, без идеи ничего не получается. Но когда идея становится идеологией, то есть все на площадях начинают кричать, ведь это неприлично, когда на Красной площади орут все тысячи там людей. С нами Бог, простите, это что-то такое непристойное. Или с нами Путин.
Но ведь что-то должно быть противопоставлено этой идеологии?
Противопоставлено? Но мне кажется, твоя позиция. Власть должна знать, что ей бесполезно обращаться к такому-то конкретному человеку. Ну, собственно, она не будет, правда, обращаться, но она должна знать, что с этим человеком разговаривать на эту тему «найдем другого».
Оптимистично. Или пессимистично?
Как? Боюсь, что пессимистично, потому что, ну, допустим, к этому человеку они не будут обращаться, они найдут сотни других.
Они найдут всегда. Ну и что? И что от этого? Ну, побрецают те, кого не найдут, медалями. И что от этого? Ну, будут брецать этими самыми жестянками. Это уже перестало иметь все значение. Я удивлен, когда бегут, чтобы только там получить, прикрутить чего-то такое. Думаю, что а без этого твоя жизнь что станет более пустой. Это все непонятно. И ужасно еще, что, к сожалению, такие обертона, такие перевороты происходят с людьми, которые когда-то были очень порядочными и были, так сказать, центрами движения мыслей и творчества.
Ну, есть люди, которые остаются верны своим убеждениям. Спасибо большое, Юрий Нарштейн, режиссер-мультипликатор, был у нас в студии.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам.